Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю! Гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Маша Калеснікава. Наша галоўная тэма на сёння.
Гібрыдная вайна. Інфармацыйнага суверэнітэту Беларусі больш няма.
Усе гэтыя наратывы, іх там з дзясятак крыху болей, іх, в прынцыпе, можна аб'яднаць у два такіх вялікіх мэта-наратывы.
Затрыманне медыкаў у Беларусі. Чаму гэта адбываецца і як з гэтым жыць?
Мы очень рады, што... Все сложилось именно так, что дали именно штраф, несмотря на то, что это 25 пазовых, это как бы не очень маленькие деньги, но я думаю, что это не сильно критично в такой ситуации, что лучше штраф, чем бы дали сутки.
У отшапления ля Стеллы были задейничаны подлетки, Минобороны отмовляя.
Мы, конечно, можем опровергать любую информацию, которую размещают там в телеграм-каналах, да, и любые домыслы, но все-таки задачу по охране памятников, да, и объектов, других объектов выполняют военнослужащие вооруженных сил.
Про гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Наўзамен журналістам, якія ў знак пратэсту звольніліся з дзяржаўных СМІ, прыехалі спецыялісты з Расіі. І беларускае тэлебачанне імгненна стала падобным на тэлебачанне расійскае ў самым дрэнным сэнсе гэтага слова.
Якая сувязь паміж інфармацыйнай бяспекай, гібрыднай вайной і расійскімі спецыялістамі на БТ? А чым раней адрознівалася беларускае і расійскае тэлебачанне? Ці можна гэта лічыць падрыхтоўкай да анексіі Беларусі?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае дырэктар па даследаваннях цэнтра ІСТ Андрэй Елісеяў.
Добры дзень, Андрэй.
Добры дзень, Дмітра.
Па вялікаму рахунку, дзіўна ці не дзіўна было для цябе асабіста, калі былі запрошаныя, раптам з'явіліся на БТ такія як это правільна сказаць, спецыялісты ці, як кажуць, штрэйбрэхеры з Расіі?
Справа в тым, што сама наяўнасць журналістаў з Расіі гэта толькі маленькі сегмент таго, што адбылося. Так, фактычна, гэта нам замылілі ўвагу ўвогуле іх найбытнасцю. Справа ў тым, самае, што ўвогуле змянілася ўся медыяпавестка беларускага тэлебачання. То бок, справа не тым, што, напрыклад, на тэлебачанні, так, тыя самыя людзі, якія раней рабілі медыяпавестку, засталіся, а там расійскія журналісты проста робяць там інтэрв'ю, дасылаюць ім контент і яго пасля перапрацоўваюць. Справа ў тым, што мы бачым абсолютно явно, что за три минулые тыдни абсолютно изменилась белорусская медиаповестка, и она стала ровно такой самой, как по кремлевских телеканалах и сайтах. То бок, усе асноўныя прапагандысцкія наратывы тыя самыя, фактычна з ўжо як тыдзень штодзённых таксама тыя людзі каментарыі ў Беларусі, яны абсалютна тыя самыя, як у расійскіх крыніцах інфармацыі, так і зараз па беларускім тэлебачанні. То бок, праблема не ў самой наяўнасці нейкіх журналістаў расійскіх, праблема ў тым, што фактычна беларускія ўлады ўжо аддалі інфармацыйную бяспеку і дзяржаўную прастору медыяў у рукі пракрымлёўскіх актораў.
Не, ну, але глядзі, лагічна, калі прыехалі расійскія спецыялісты і цяпер рыхтуюць там выпускі навінаў, ці там, скажам, нейкія рэпартажы з акцый пратэсту расійскія журналісты, то яны робяць гэта так, як яны рабілі гэта ў сябе, там на Russia Today, ці дзе яны працуюць. Ну, таму і ў нас так з'явілася, ну, здавалася б лагічна, ці варта было чакаць, што прыедуць расійскія спецыялісты і змогуць даваць тут у беларускім ключы нейкі тут контент.
Адна справа гэта журналісты, якія робяць нейкі контент, іншая справа гэта рэдактары, якія выпускаюць матэрыялы, так? Журналіст, ён жа не можа ўвогуле зрабіць матэрыял абы які, як ён захоча, з тымі самымі каментатарамі, які ён захоча, грэбуючы ўвогуле меркаваннем рэдакцыі, так? Мы бачым, што змяніліся не проста нейкія журналісты, змянілася рэдактура, то бок змянілася увогуле вся медыяпавестка, змяніліся асноўныя наратывы, якія былі яшчэ там месяц таму. Так, праблема не проста ў нейкім журналісце, якому там рэдактары сказалі рабі гэты матэрыял, праблема ў тым, што змянілася цалкам рэдакцыйная палітыка.
Але наколькі гэта магчыма, ну вот чыста тэхнічна, глядзі, я да чаго гэта кажу. Ну да, прыехалі журналісты, да, вырашылі, скажам так, змяніць нейкую рэдакцыйную палітыку ў тым сэнсе, што калі раней падавалі на пачатку прэзідэнцкай кампаніі, да прыкладу, што тут усе альтэрнатыўныя кандыдаты гэта такія стаўленікі Крамля, адпаведны месенджы ішлі з расійскага, з беларускага тэлебачання, зараз змянілі повестка, вороги на Заходе, ляльководы на Заходе, такая подача идет. Але вот, ну, не мог же там, скажем, Иван Эйсман стать Соловьевым. А вот что значит изменилось? Ну, не могли же они измениться так, как вот стать чисто подобными на российское телебачение?
Я не ведаю технічна, як гэта адбываецца на практыцы, хай Эйсман адкажа, але відавочна, што рэдактары, выпускаючы беларускага тэлебачання, там тэлеканалу Беларусь-1, НТ, СТВ, яны каардынуюцца з пракрэмлёўскімі медыя-спецыялістамі. І справа не толькі ў падобнасці наратыву, справа ў тым, што ўвогуле большым часам удзень у дзень тыя самыя меседжы апрацоўваюцца. Гэта не можа быць проста нейкім супадзеннем. Мы можам взяць там нейкія, напрыклад, там нейкую мінулую пятніцу, там чацвер, паглядзець асноўныя меседжы, якія былі па расійскіх тэлеканалах, там па Расіі-1 у палітычных шоу, па Russia Today, параўнаць з меседжамі, якія былі на беларускіх тэлеканалах, яны проста плюс-мінус адзін дзень ідуць тыя самыя. Бо гэта абсалютнае падабенства наратыву, абсалютнае падабенства каментатараў, якія інтэрпрэтуюць беларускія падзеі і абыгрываюць там, ну, внутрыпалітычныя беларускія падзеі.
Атрымліваецца, што мы падыходзім да таго, што верагодна, зараз увогуле, ну, як бы так, садзяцца з гэтага боку, там, скажам, кіраўніцтва Белдзяжтэлерадыёкампаніі, з таго боку, я не ведаю, там, кіраўніцтва якога-небудзь там Russia Today ці яшчэ каго, і яны сумесна дамаўляюцца, як будзе падавацца там нейкае там асвятленне, скажам, акцыі пратэсту ў Мінску, каб яны былі аднолькавыя і на расійскім тэлебачанні, і на это самае, і на беларускім. Так,
я не володую інфармацыя, як гэта адбываецца. Ці яны сядзяць там за адным сталом, ці ім там кажуць нейкім чынам онлайн, гэта не мае значэння. Справа ў тым, што я паўтаруся, што наратывы і каментатары сталі тыя самыя. Калі, напрыклад, Russia Today робіць інтэрв'ю з там двума беларускімі сілавікамі, на наступны дзень гэта інтэрв'ю з'яўляецца на беларускіх там тэлеканалах. Калі па расійскім тэлебачанні гаворыцца, што там на гэта фейкі наконт празмернага ўжыцця гвалту і катаванняў, то тое самае гаворыцца па беларускіх тэлеканалах. І цалкам змяніўся за месяц увогуле склад каментатараў, і тыя людзі, якіх яшчэ не было там на 2-3-4 тыдні таму, яны зараз каментуюць беларускія падзеі. Людзі, якія там упершыню увогуле мы бачым, якія нават не з Беларусі, гэта в асноўным эксперты нейкія расійскія, украінскія пачынаюць каментаваць раптам беларускія падзеі. Даходзіць увогуле да абсурда, калі, напрыклад, там страйкі, ну, значыць, пратэсты беларускіх медыкаў каментуюць расійскія дактары. То бок выходзіць сюжэт, напрыклад, па беларускім тэлеканале з трыма каментатарамі з Расіі, якія бачна, што абсалютна не ў тэме, яны гавораць пра тое, што як быццам беларускія медыкі адмаўляюцца ўвогуле аказваць медычную дапамогу і замест гэтага страйкуюць. То бок зараз ўвогуле абсурдызацыя падавання беларускіх падзеяў, калі нават не нейкія беларускія, хай сабе псевдаэксперты каментуюць нешта, а ўвогуле людзі з іншых краін, перадусім Расіі, якія абсалютна не ведаюць, што адбываецца, і яны закідаюць нейкія прапагандыйскія штампы.
Я, в прынцыпе, тут магу сабе ўявіць, хаця, канешне, мы не можам ведаць, як тэхналагічна вось гэтая супраца і дамоўленасць адбываецца, ці яны там праз Zoom там Эйсман з Салаўёвым сядзяць там ці з кім яшчэ, і вот так абмярку якіх экспертаў паклікаць, хто каго будзе. Але такі момант, выходзіць сюжэт на беларускім тэлебачанні. Ну, ён жа ж праходзіць праз рэдактуру, неяк там правяраецца ўсё гэта, што выходзіць на канал. І калі на беларускім тэлебачанні ідзе цітрамі напісана «Белорусія», Ну, вот як это можно зразуметь? У меня такое отчувание, что там в угле уже усіх захапили, Эйсмонда закрыли на ключ у его кабинете, и усім управляют цалком уже приехавшие некие спецы из России.
Ну, знову-таки, вы мне пытаетесь про то, как это технологично отбывается. Я не володую такой информацией. Я анализую медиповестку, фактично, штодзённую, как она есть, и кажу, як, что мы бачим, как там кто с кем перемовляется, про какие техничные сродки. Я не володую информацией. Я могу привести еще один приклад. Вот, например, на минулом тидні з'являється у вечеровому выпуску НТ такий так званий експерт Олександр Сосновський, який в Німеччині базується. І он говорить про то, що має інформацію, як бицем би Захід виділив там на протести в Білорусі 6 мільярдів, не мільйонів, а мільярду доларів. Так? Це експерт, і він вогулі ніколи не битував на білоруському телебаченні, але він уже годов 6-7, як мінімум, битує на російських телеканалах. І він вельми часто фігура про різну дезінформацію, пропаганду по Україні. І він там, наприклад, раніше казав про те, що США, значить, виновний тим, що збили там малазійський Боїнг на Донбасом і так далі. Тобто ми бачимо, що білоруське телебачення починає в якості експерта використовувати фігури, які годами битували на прокремлівських телеканалах у якості пропагандистів по Україні. Те самі люди. А через кілька днів ми раптом бачимо, що той самий Олександр Сосновський з'являється гостем уже політичного шоу Соловйова на Росія 1, і він там знову таки каже про це 6 мільярдів. Тобто часом відбувається навіть не так, що некий фейк іде, значить, з російського телеканалу на білоруське, а він спершу з'являється на білоруському телеканалі і після повторюється на російському. Тут уже є і така, і одворотна суть.
Андрій, коли ми вже заговорили, от ти все ж таки так уважливо сочиш за тим, що відбувається на державному СМІ, ти казав не один раз про от зараз про то, что однольковые нарративы выкористовываются и гучат как на белорусском телебачении, так и на российском. Але ты можешь ты вообще вызначить такие там некольки там 3-4-5 основных пропагандистских наративы, которые гучат у однольковым ключи и там, и там?
Відомо. По-перше, то, що білоруські протести інспіровані і керуються Заходом, Польщею, Литвою, іншими західними країнами, там США, Великобританія, що у Білорусі вживаються технології так званої кольорової революції, за ними стоїть передусім Польща і Литва. То, що Польща збирається взяти під контроль Білорусі, принаймні Гарзенську область, а потім часом на некоторих сайтах вже стверджується, що і Білоросійською хоче забрати. То, что агрессивный Запад и НАТО погрожают Беларуси и готовы ворваться в Беларусь, в том лику, там, с выживанием боевой авиации. Про то, что только Россия есть гарантом белорусского суверенитета и успешного политического развития. Про то, что новини про ужиття чрезмерного гвалту и катування – это фейковые. Ну, ось 5 я навскидку назвав, можна ще там казати про 5-7 інших, про те, що там Координаційна Рада і Світлана Тихановська – це маріонетки Заходу. Ну, фактично, ось це всі ці наративи, їх там з десяток крику болі, їх, в принципі, можна об'єднати у два таких великих мета-наративи. Це перше, то, що є агресивний кепський Захід, який хоче усіляк нашкодити Білорусі, білоруському народу, і є вельми добрая Россия, якая може вырытовать Беларусь. И то, что белорусы фактично являются часткой российского народа, и только у союзе с Россией в Беларуси есть беспоховое будущее.
Директор по доследованиях Центра ИСТ, эксперт iSense Андрей Елисеев. Змитер Лукашук працавал для вас у студии. Бережите себе, будьте уважливы и не читайте ни на ночь, ни в день, ни в обед державных газет.
На Еврорадо новини спорту. Фінський хокейний клуб «Йокерит» не вылетел сегодня с Хельсинки у Минск. У белорусской столицы он мусил удельничать 3 вересня в матче КХЛ с Минским «Динамо». Чекалось, что «Йокерит» сегодня прилетит на гульню и одразу после АЕ отправится назад. Однако у аэропорте команда так и не заявилась. КХЛ официально отменила матч. Напередодні финская пресса и спортовая громадская звертались до хоккеистов с пропоновой отмовиться от визита у Минск. На их думку, матч у Минску будет выглядеть подтримкой режиму Александра Лукашенко.
Выконваць абавязкі галоўнага трэнера футбольнага клуба «Шахтёр» будзе 27-гадовы Станіслаў Сувораў. Пра гэта гаворыцца на афіцыйным сайце салігорскага клуба. Дагэтуль Сувораў быў трэнерам дублёрскага складу «Шахтёра». Станіслаў Владзімірыч і яго штаб сёння правядуць першую трэніроўку з камандай, якая збіраецца пасля некалькіх выходных дзён, паведамляюць у клубе. Папярэдні трэнер салігорцаў Юры Вернідуб некалькі дзён таму пакінуў сваю пасаду. На пасяджэнні латвійскага ўрада абмяркоўваўся ліст у міжнародную федэрацыю хакея. Латвія плануе звярнуцца ў міжнародную федэрацыю з заклікам перанесці чэмпіянат свету 2021 з Беларусі ў іншую дзяржаву. Мы пачынаем перамовы з міжнароднай федэрацыяй хакея аб пераносе адной часткі чэмпіянату з беларускай сталіцы ў іншае месца, заявіў прэм'ер-міністр Латвіі Крышьянец Крынш. Раней кіраўнік латвійскага ўрада казаў, што Латвія хоча перанесці частку чэмпіянату свету ў сувязі з сітуацыяй у Беларусі. Сама Рыга ад сваёй часткі не адмаўляецца, але не бачыць магчымым праводзіць турнір разам з беларускімі ўладамі. Калі федэрацыя адмовіцца і сітуацыя ў Беларусі не зменіцца, урад можа вырашыць, што Латвія не будзе ўдзельнічаць у хакейным чэмпіянаце 2021 года, дадаў Карынш. У міжнароднай федэрацыі пакуль не плануюць пераносіць чэмпіянат свету 2021 года ў іншае месца і не хочуць рабіць ніякіх палітычных заяваў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
29 жніўня падчас вялікага жаночага маршу на плошчы Перамогі быў затрыманы доктар, анестэзіёлаг-рэаніматолаг першай мінскай гарадской клінічнай бальніцы Ігар Таболіч.
Пасля таго, як сілавікі правялі хлопца да машыны без нумару, сваякі цягам 5 гадзін спрабавалі высветліць яго месцазнаходжанне. Доктар знайшоўся ў ізалятары на завулку Акрэсіна.
31 жніўня яго судзілі, рашэнне суда 675 рублёў штрафу.
Ігар Таболіч не першы медык, якога затрымалі і пакаралі падчас вулічных акцый. Увогуле пратэсты медыкаў пачаліся з затрымання Алега Чарнавокага, рэаніматолага з РНПЦ «Кардыялогія». Яно здарылася яшчэ 10 жніўня.
У эфіры Еўрарадыё мы абмяркуем з Ігарам Таболічым, наколькі з боку міліцыі чэсна затрымліваць медыкаў, чаму ён вырашыў выйсці на марш, якія парушэнні яму прад'явілі, ну і як увогуле гэта ўсё было.
У размове возьмуць удзел нявеста Ігара Алёна і журналіст газеты «Беларусы і рынак» Раман Годун, якога таксама не мінулі затрыманне, размаўляе Юлія Матузава.
Пачнем з таго, што ж вас падштурхнула ўсё-такі пайсці на той марш.
Добрый день всем. Заранее прошу прощения, что на русском языке, но на данный момент, наверное, так проще. Но это был не первый, на самом деле, марш, на который мы ходили. Наверное, с самого начала мы принимали довольно активное участие, потому что уже не было сил просто находиться дома. Тем более, на данный момент я нахожусь в отпуске, поэтому я ходил как на работу, наверное. На женский марш, ну, наверное, смешно звучит. Ну вот, мы пошли с Аленой вместе. Я думал, вот Алена примет активное участие, я где-нибудь со стороны постою. Ну, постоял, на самом деле, со стороны. Я реально стал где-то в метрах 10, я вел себя довольно спокойно, я ничего не кричал, потому что я понимал, что, наверное, женщины сегодня выступают. Но я думаю, приду, поддержу просто. Я считаю, что, наверное, неправильно сидеть дома, когда женщины выступают, и ты прячешься у них за спиной. Вот, пока мы стояли, буквально стояли минут 5, я стоял в маске с флагом, Алена стояла недалеко от меня, и подъехал микроавтобус. Оттуда вышел сотрудник, ну, это я уже потом узнал, что сотрудник, но это было лицо без опознавательных знаков, в какой-то серой кофте, в маске, в кепке. И, если не ошибаюсь, по-моему, у него был все-таки видеорегистратор. И он пригласил меня последовать в микроавтобус. Если бы, возможно, я был один, возможно, бы я предпринял какие-то шаги там удалиться подальше от него, но я был рядом с своей девушкой, поэтому, как бы, наверное, отказываться от этого было бессмысленно. И я поэтому довольно спокойно пошел непосредственно в микроавтобус. В дальнейшем это будет видно на видеокадрах. Вот. Нас посадили в автомобиль, и задержанных был я, и еще один был там, потом со мной парень один. Вот мы вдвоем были, было 3 сотрудника ОМОНа и, по-моему, 2 сотрудника просто милиции. И нас сразу повезли в Первомайское РУВД.
И что отбылось далее? Как с вами обыходились увогуле?
Ну, смотрите, пока мы ехали в микроавтобус, никакого физического насилия абсолютно не было, но один из сотрудников, скорее всего, он был там у них начальник, он довольно сильно давил психологически. Они начали проверять наши вещи. У меня телефона с собой не было, телефон был у Алены, это плюс. Но вот парень, который со мной был задержан, они начали требовать у него пароль от телефона, он отказался, и мы как бы вступили в такой, знаете, словесный диалог. вместе с этим руководством. Им это очень сильно не понравилось. Они сказали, что мы вам будем теперь предъявлять другие статьи, а не повиновение и чуть ли не статью о, там, о физическом насилии в отношении сотрудников. Не сильно, я скажу, убедили, как бы мы все равно спокойно стояли на своей точке зрения. Вот после этого нас привезли в РОВД. В РОВД нас отвели к следователям, и там уже каждого разделили и начали непосредственно стрелять протоколы. То есть мне к следователям у меня вопросов абсолютно нет, абсолютно адекватные люди, относились довольно уважительно. Составили первый протокол непосредственно за участие в несанкционированном мероприятии. Я с ним согласился частично. То есть я написал, что я участвовал, действительно участвовал в мероприятии, но не принимал активного участия. Оно было выражено в том плане, что там, как обычно, у них стандартные формулировки под копирку, как у всех, там, стоп-таркан, заход и так далее. Я этого реально не кричал в тот момент. Я это все написал, и все, меня вывели в коридор, где я находился примерно минут 30. После этого другой какой-то сотрудник принес мне еще один протокол. То есть меня даже не допрашивали, но принесли новый протокол. Это уже непосредственно был протокол по неподчинению, получается, сотруднику при исполнении. С этим протоколом я уже не согласился. И все, и после этого нас, в принципе, сфотографировали, отвели в изолятор непосредственно в самом РОВД. Вот вместе с этим парнем, с которым мы задержали. Потом добавили еще третьего туда парня, тоже привезли с того митинга. И вот мы втроем сидели ориентировочно, я думаю, часа, наверное, 3-4 мы там находились в этом РОВД. И, скорее всего, мы думали, нас уже и оставят. Потому что даже сотрудники говорили, что, возможно, уже поздно вечером вы, наверное, здесь останетесь на выходные. Но примерно к часам 10 нас вывели, добавили нам еще два человека, которые забрали с уручья. И мы впятером на «Газели» на трех сиденьях мы поехали уже на Окрестино непосредственно. На Окрестино нас завели, закрыли сразу, я не знаю, что это, карцер или не карцер, но это была камера где-то метр на метр, нас закрыли впятером в этой камере, хотели добавить шестого, но он как-то не особо уже туда помещался, поэтому шестого не добавляли, вот, и мы в том карцере так и остались. Честно, мы уже думали, что это реально наша камера и есть, потому что просидели мы там примерно где-то час, мы слышали, что заводят еще людей, но потом примерно через час, это плюс-минус, нас начали по одному выводить из этого карцера, раздевали, допрашивали непосредственно, осматривали наши вещи, осматривали телесные повреждения, и там, я не знаю, кто-то фельдшер, какой-то медработник, она спрашивала непосредственно по хроническим заболеваниям. После этого мы подписывали протокол изъятия вещей, дальше мы снова стояли на коридоре, наверное, минут 30, и после этого нас, сколько там, на человек 15-20, тяжело определить, нам запрещали смотреть по сторонам, нас повели уже непосредственно в камеры. Такого ужаса, как было 9-10, там не было. Камер на данный момент, судя по всему, хватает. Камера была шестиместная, и нас было там 6 человек. Вот 5 человек, которых задержали, и потом добавили еще одного. Александр, вот про него была статья. Это видео, как их там с сестрой задерживают в троллейбусе. Вот его к нам посадили, шестого. И вот мы в шестером так и сидели. Плюс, конечно, был, что был туалет. Это реально огромный плюс. Была вода. Ну, то есть, в принципе, условия более-менее удовлетворительные. Вечером нас не покормили, но уже довольно поздно было. Ну, уже на утро, как бы, да, там принесли какой-то такой скудный завтрак. Ну, каша и хлеб с чаем на обед. Ну, еда, как бы, от голода мы не умирали однозначно. Ну, компания была, честно, очень-очень интересная. Вы знаете, наверное, с такой компанией можно и сидеть. То есть, все очень образованные, все очень интеллигентные. Мы вели, на самом деле, очень-очень интересные беседы. И после общения с сотрудниками РОВД ты понимаешь, конечно, где будущее твоей страны, а где, наверное, уже оставшееся прошлое.
Ігор, ну, ось, адкажыцца, калі ласка, ось, усё ж такі, што паслужыла адпраўной кропкай для таго, каб ось мірны анестэзіёлаг выйшаў на плошчу? Ось, ну, акрамя таго, што там былі жанчыны, падтрымаць усё астатнія.
Вы знаете, это было не спонтанное решение. Тут, наверное, оно все комом как бы образовывалось. Оно образовалось еще с того момента, когда я служил в вооруженных силах, когда я принял решение, что в данной системе я больше работать не хочу. Это было еще в 2019 году. И вот постепенно работа в должности анестезиолога, она как бы показывает все точки, наверное, уже такие невозврата в нашей системе. А огромный, конечно, скачок вот просто в сознании произошел после ситуации с ковидом. То есть, когда мы видели, что государство абсолютно не предпринимает толком никаких решений для борьбы с этим заболеванием, когда мы полностью отрицаем ту реальную смертность, которая у нас есть. И я прекрасно понимал, что на самом деле на руках правительства не одна жизнь. Да даже пускай это будет одна жизнь, но когда это жизнь твоего родственника, то, я думаю, за нее стоит бороться. Я не видел абсолютно этой борьбы. Да, нам помогали, как бы нам дали какие-то деньги, но, вы знаете, эти деньги выглядели как какая-то кость собаки, потому что кому-то давали, кому-то не давали. У меня есть друг, который работает в БСМП, которому дали деньги, а потом их забрали. То есть, понимаете, настолько от этого все противно. Да не давайте уже эти деньги, боже ты мой. Да врачи не уходили массово, врачи работали, потому что врачи реально видели, что это та ситуация, когда реально нужна помощь этих людей, и надо работать. Кто постарше, те бы ушли и без денег. Там у нас было буквально пару человек там, среди медсестер и врачей, которые ушли. Но это реально надо было уходить, потому что группы риска, много хронических заболеваний, и деньгами бы их не удержали. А вот эти деньги, знаете, потом нам рассказывали. Я считаю, я сразу коллегам сказал, не надо радоваться этим деньгам, мы за них еще ответим, за эти деньги. О чем у нас глава государства потом говорил, что мы еще с вас просим. Поэтому ситуация такая. Я не выдержал, я начал искать источники в СМИ. Я написал сначала в одно довольно популярное СМИ в Беларуси, не буду называть, но почему-то оно не ответило. Поэтому я написал во второе не менее популярное СМИ. Это был портал Тутбай, и они довольно быстро отреагировали на мою запись. И я в это время, кстати, сидел в карантине по ковиду, вот Алена заболела, и мы сидели. И мы по телефону провели интервью, и я рассказал более-менее реальную картину того, как оно есть. Притом многие моменты мы убирали, потому что корреспондент Тутбай сразу сказал, что давайте мы, может, уберем определенные моменты, чтобы вам потом не пришлось отвечать за них в прокуратуре. Поэтому многие моменты мы сглаживали, потому что я давал, наверное, более жесткое интервью. Но я очень-очень благодарен корреспонденту. Вот. Не побоялся. Вы знаете, было немного страшно, потому что тогда проходили задержания людей в очередях. И, честно скажу, в тот момент я думал, что, возможно, ко мне кто-нибудь придет, потому что такая правда пошла. Вот Алена очень боялась по тому поводу. Как бы у меня тоже был такой мандраж, но вроде как все более-менее стабилизировалось.
Алена, у меня питание до вас. Что отбывалося у той момент, когда все ж таки затримали Игоря? Ваши деньги?
Вы знаете, в первую минуту я очень растерялась, я не знала, что делать, но я сразу позвонила своей сестре, спасибо ей огромное, потому что после этого звонка мы стали решать все наши проблемы, приехал ее муж, мы сразу стали объезжать все минские РУВД, мы не получили никакой информации по задержанию. Параллельно моя сестра обзванивала также. Кто-то поднимал трубку, говорил, мы без понятия, кто-то вообще не поднимал трубку. То есть, знаете, самое страшное в этой ситуации, когда ты в невидении. То есть его, грубо говоря, похитили, а мы не знаем, как помочь, как его достать. Спустя 5 часов мы каждый час обзванивали, мы узнали, что он находится в Первомайском РУВД. Нам следователь сказал, что его будут судить в понедельник по 2 статьям. И что через 5 минут его будут везти в Окрестино. В это же время муж моей сестры, он подъехал к РУВД, и он проследовал на Окрестино и хотя бы увидел его, что он все-таки жив, находится в этом маршрутке, его туда доставляют, потому что после событий 9-11 числа мы были все в страхе, потому что все мы знаем, какие события происходили. На следующий день мы стали обзванивать адвокатов, наши друзья давали номера, потому что уже у многих родственники или знакомые уже отсидели, грубо говоря. Стали обзванивать, но мы никакой конкретной информации не могли добиться даже адвоката, потому что им требовалось время суда. У нас не было такой информации. Нам говорили в РУВД, что время суда вы узнаете только в понедельник в 9 утра. Поэтому в субботу мы смогли только сделать передачу на Окрестино. И то нам повезло, потому что мы туда приехали с утра, и мы узнали, что, оказывается, нужно записываться в очередь, чтобы сделать передачу. Мы были 10-ми, и с 2 до 4 можно сделать передачу, и мы прошли около начала 4-го. То есть те люди, которые записались, они могли не успеть передать своему близкому человеку передачу. От этого, знаете, еще как-то страшно, наверное. Ты хочешь как-то помочь и понимаешь, что там есть время, срок. Если ты не попал, то все. То есть твой родственник оказался там без еды, там без какой-то теплой одежды и так далее.
Что вы передавали, миновито?
Мы передавали Игорю воду достаточно в большом количестве, и то там был лимит 5 килограмм, то есть что-то приходилось в пакеты доставать. Мы клали колбасу, печенье, вафли. Там есть такой пункт, что вся еда должна быть в прозрачном пакете. То есть мы все разворачивали и в отдельный пакет все это складывали. Вот. Что-то более-менее стало понятно в понедельник, но тут нам, когда мы заключали договор с адвокатом, поступила информация от журналиста, что Игоря с Окрестина переводят в Жодино. Мы опять в невидении, мы не знаем, что делать. Только что-то стало ясно, и тут опять какая-то ситуация. Мы стали обзванивать Окрестина, они не поднимают трубку. Мы дозвонились в тюрьму в Жодино, нам сказали, что нет, он не поступал, и, скорее всего, что не будет поступать. Уже заключили договор, и также на нас смотрит адвокат, и мы на него, мы не знаем, что делать. В итоге через пару часов мы дозвонились до Крестина, нам сказали, да, он здесь, суд будет проходить онлайн, то бишь вы можете подъехать к суду, что мы, собственно, и сделали. В суде с утра дежурил под окнами суда муж моей сестры и корреспондент Тутбаев, за что ей огромное спасибо, потому что она на самом деле очень помогла нам. Где мы подъехали с сестрой Игоря, с моей сестрой в суд где-то около 12, еще никакой информации по суду не было. После перерыва мы узнали только в 3 часа дня, что суд будет в 3:30. Быстро последовали к кабинету нужному, но суд задержался и буквально где-то, наверное, в 5:30 началось непосредственно заседание. Вот, мы ждали очень сильно результатов, потому что надеялись на штраф, потому что как бы у нас свадьба в субботу, и мы не знали, что делать, и как-то так, собственно говоря. Вот, мы очень рады, что все сложилось именно так, что дали именно штраф, несмотря на то, что это 25 базовых, это как бы не очень маленькие деньги, но я думаю, что это не сильно критично в такой ситуации, что лучше штраф, чем бы дали сутки.
Ось коли йшов суд, давали вам магчимость выказаться неяк, як это отбывалося в Богуле?
Да, вы знаете, у нас был довольно адекватный судья, вот я просто потом, после выхода я читал, а там было сразу несколько заседаний, в зависимости от района, я просто потом читал заседания других судов, и я понимал, что мне очень повезло с судьей. Там довольно молодой судья был парень, и да, я имел право высказать свою точку зрения, у меня была возможность задавать вопросы свидетелям, и меня никто не прерывал, мне никто не мешал. Там был единственный нюанс, как бы там заходило постоянно какое-то лицо в гражданской форме одежды. Перед заседанием у меня был с ним довольно серьезный конфликт, который закончился применением физической силы с его стороны. И я спросил у судьи, можем ли мы убрать этого человека отсюда, потому что я считал, что на меня оказывается довольно серьезное психологическое давление. Судья сказал, что у нас открытое заседание, на что я ответил, что я без понятия, кто вообще этот человек. Он ходит в гражданской форме одежды, он ходит в маске, я не понимаю, кто он и что он. Он, конечно, повозмущался, сказал, что я тут начальник, но вышел из кабинета. Вот, поэтому как бы суд прошел довольно-таки неплохо, на самом деле.
Ну, вы сведаете, вот уже вышли медики, вышли шахтеры, вышли там еще там некие сопрацовники. Мне, здається, треба только дочекаться еще наставников, как они вышли. Ну, и они уже выходили, але не так массово, как хотелось.
Кстати, меня многие учителя на самом деле удивляют. У меня вот была беседа с учителями, как-то так получилось, и многие почему-то из них, они уверены, что вот тот процесс, их участие непосредственно в избирательном процессе, о том, что они вот там оставляли свои подписи, они уверены, что они не виноваты. И говорят, ну вот нам же сказали, мы поставили. Вот если бы руководители бы что-то изменили, у них почему-то, я не знаю, откуда у них вот это вот такое раболепие, знаете, вот царь сказал, и мы это сделали. Это не мы виноваты, это царь виноват. Ну, как-то страшно, когда учителя, я не знаю почему. Вроде как бы учителя, наверное, та категория, которая непосредственно должна, наоборот, идти вперед и всех учить, как правильно. А сейчас получается, что ученики, наоборот, чаще всего ведут, конечно, за собой учителей. Поэтому я не знаю, может, учителя тоже когда-то проснутся. Потому что я считаю, что медицину и образование просто, по-моему, стерли в ноль. С нами никто не учитывается, нас размазали, нам плюют непосредственно в лицо. И, наверное, пора уже проснуться и уважать просто себя банально. Пока вы живы, вы здоровы, я думаю, что вы можете бороться. Не надо там оправдывать себя, что у меня дети, там, кредиты там, и так далее. У меня тоже была очень хорошая должность, с очень хорошей зарплатой, но я не побоялся, ушел никуда. И ничего, живем, не голодаем, зато тихо и спокойно, я никому ничего не должен. Я спокойно сплю дома и просыпаюсь точно так же спокойно.
Дякую великий, что пришли до нас. Напевно, будем завершать наш эфир. У нас у гостях был Ігор Таболіч, гэта урач, анестезіолог, реаніматолог першай больніцы і яго нявеста Алёна. Дякую вялікі, што прыйшлі. З вами працавала Юлія Матузова. Падпісвайцеся на нашы соцсеткі і на наш канал у YouTube.
Спасибо. Побачэння.
Спасибо. Дякую.
До свидання.
Шоу-біз.
Зыбож. Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я Міха Селін. Спявачка Руся з'ехала з Беларусі ва Україну, забравши з собою малолітню дачку Аю. У Києві вона планує протягнути громадську діяльність на користь Беларусі. Я з'ехала за ёй у Кіїв. Заставацца дома для нас стала небяспечна. Сёння я пачынаю сустракацца з медыя і фондамі. У мяне цяпер развязаныя рукі і вяртаецца прадуктыўнасць. Не сакрэт, што я ўжо шмат гадоў працую з НДА, якія звязаны з правамі чалавека, дэмакратычнай грамадзянскай супольнасцю, палітыкай і культурай. У сувязі з гэтым хачу задаць пытанне вам, дарагія калегі, культурныя дзеячы Беларусі. Перш за ўсё музыкі, прамоўтары, івент-менеджары, бо гэта мая прафесійная серада, напісала Руся ў сваім аккаунце ў Фейсбуку. Яна прапанавала арт-супольнасці выказаць прапановы, чым можна дапамагчы ў Беларусі акрамя фінансавай падтрымкі. Напрыклад, перапрафіляванне ў сумежнай вобласці, мікранавучання за мяжой, паездкі па абмене досведам у іншыя краіны, арт-рэзідэнцыя за межамі Беларусі, анлайн-навучання па сваёй або сумежнай спецыяльнасці і іншае. Я хачу дапамагчы, але не хачу, каб гэта быў пук у пустэчу, дадае спявачка. Раней пра ад'езд з Беларусі паведаміла салістка гурта Нака Наста Шпакоўская. У Палаўскі тэатр адмяняе ўвесь свой рэпертуар да канца лістапада. Не адбудуцца прэм'еры пастановак пра Шагала і тутэйшыя. Не пройдуць і юбілейныя вечары, прысвечаныя 100-годдзю тэатра. У нас рэпертуар быў закладзены да канца лістапада. Паколькі большая частка артыстаў у нас звольнілася і яшчэ звальняюцца, то гэты рэпертуар мы не можам увасобіць у жыццё. Таму да канца лістапада у нас адмяняюцца ўсе спектаклі, тлумачыць прэс-сакратар Кувалаўскага тэатра Мікалай Заяц. У нас самая галоўная страта – адмена нашага грандыёзнага, я б нават сказаў, легендарнага святкавання 100-годдзя, якое павінна было прайсці з 14 да 16 верасня. У гэты дні павінны былі прайсці святочныя вечары, прэмеркаваныя да 100-годдзя, адмененыя ўсе ўрачыстасці, якія планаваліся да гэтай памятнай падзеі. Цяпер у трупе тэатра засталося 15 чалавек. 2 верасня стала вядома, што з тэатра звольніліся народныя артысты Беларусі Віктар Манаеў і Александр Падабет, акторы Яўгенія Адаменка, Марта Голубева, Дзіяна Камінская і Мікалай Кучыц. 26 жніўня з Купалаўскага тэатра былі звольнены 58 чалавек, якія раней напісалі адпаведныя заявы. З іх 36 чалавек – акторы. Беларускі дарк-дыска-гурт «Длина волны» выпустил сингл «Wherever Happiness Next», натхненный ситуацией в Украине и присвеченный усім протестантам. У сингле на английской мове у перекладе гучать такие радки. Дякую, что прочнулися и пришел наш час. Присвячаем эту песню всем, кто отстоивает свои правы за свободу и за правду. Мы уже не будем такими, как раней, написал гурт у своих соцсетках. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Маша Калеснікава. Беражыце сябе.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.